Антон Павлович Чехов «Враги». В 10 часу темного сентябрьского вечера у земского доктора Кириллова скончался от дифтерита его единственный сын, 6-летний Андрей. Когда докторша опустилась на колени перед кроваткой умершего ребенка и ее овладел первый приступ отчаяния, в передней резко прозвучал звонок. По случаю дифтерита вся прислуга еще с утра была выслана из дому. Кириллов, как был без сюртука, в расстегнутой жилетке, не вытирая мокрого лица и рук, обожженных карболкой, вошел сам, отворяя дверь. Переднее было темно, и в человеке, который вошел, можно было различить только средний рост, белое кашне и большое, чрезвычайно бледное лицо, такое бледное, что казалось, от появления этого лица в передней стало светлее. «Доктор, у себя?» — быстро спросил вошедший. «Я думаю», — ответил Кириллов, — «что вам угодно?» «А это вы?» — очень рад, — обрадовался вошедший и стал искать в потемках руку доктора. Нашел ее и крепко стиснул в своих руках. «Очень, очень рад. Мы с вами знакомы. Я Обугин. Имел удовольствие видеть вас летом у Гнучева. Очень рад, что застал. Бога ради, не откажите поехать сейчас со мной. У меня опасно заболела жена и экипаж со мной». По голосу и движениям вошедшего заметно было, что он находился в сильно возбужденном состоянии. Точно испуганный пожаром или бешеной собакой, он едва сдерживал свое частое дыхание и говорил быстро, дрожащим голосом, и что-то неподдельно искреннее, детски малодушное звучало в его речи. Как все испуганные и ошеломленные, он говорил короткими отрывистыми фразами и произносил много лишних, совсем не идущих к делу слов. «Я боялся не застать вас», — продолжал он, — «пока ехал к вам и страдался душою. Одевайтесь и едемте, ради Бога. Произошло это таким образом: приезжает ко мне Попчинский Александр Семенович, которого вы знаете. Поговорили мы, потом сели чай пить, вдруг жена вскрикивает, хватает себя за сердце и падает на спинку стула. Мы отнесли ее на кровати, я уж и нашатырным спиртом тер ей виски и водой брызгал, лежит как мертвая. Боюсь, что это аневризма. Поедемте, у нее и отец умер от аневризмы». Кириллов слушал и молчал, как будто не понимал русской речи. Когда Обугин еще раз упомянул про Попчинского и про отца своей жены и еще раз начал искать в потемках руку, доктор встряхнул головой и сказал, апатично растягивая каждое слово: «Извините, я не могу ехать. 5 минут назад у меня умер сын». «Неужели?» — прошептал Обугин, делая шаг назад. «Боже мой, в какой недобрый час я попал! Удивительно несчастный день, удивительно, какое совпадение и как нарочно!» Обугин взялся за ручку двери и в раздумье поник головой. Он, видимо, колебался и не знал, что делать, уходить или продолжать просить доктора. «Послушайте», — горячо сказал он, хватая Кириллова за рукав, — «я отлично понимаю ваше положение. Видит Бог, мне стыдно, что я в такие минуты пытаюсь овладеть вашим вниманием, но что же мне делать? Судите сами, к кому я поеду? Ведь кроме вас здесь нет другого врача. Поедемте, ради Бога, не за себя я прошу, не я болен». Наступило молчание. Кириллов повернулся спиной к Обугину, постоял и медленно вышел из передней в залу. Судя по его неверной машинальной походке, по тому вниманию, с каким он в зале поправил на негоревшей лампе мохнатый абажур и заглянул в толстую книгу, лежавшую на столе, в эти минуты у него не было ни намерений, ни желаний, ни о чем он не думал и, вероятно, уже не помнил, что у него в передней стоит чужой человек. Сумерки и тишина залы, по-видимому, усилили его ошалелость. Идя из зала к себе в кабинет, он поднимал правую ногу выше, чем следует, искал руками дверных косяков, и в то же время во всей его фигуре чувствовалось какое-то недоумение, точно он попал в чужую квартиру, или же первый раз в жизни напился пьян, и теперь с недоумением отдавался своему новому ощущению. По одной стене кабинета через шкафы с книгами тянулась широкая полоса света. Вместе с тяжелым спертым запахом карболки и эфира этот свет шел из слегка отворенной двери, ведущей из кабинета в спальню. Доктор опустился в кресло перед столом. Минуту он сонливо глядел на свои освещенные книги, потом поднялся и пошел в спальню. Здесь, в спальне, царил мертвый покой. Всюду последние мелочи красноречиво говорила о недавно пережитой буре, об утомлении, и все отдыхало. Свечка, стоявшая на табурете в тесной толпе склянок, коробок и баночек, и большая лампа на комоде ярко освещали всю комнату. На кровати у самого окна лежал мальчик с открытыми глазами и удивленным выражением лица.